Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Я, знаете, сразу хотел предупредить, что я после небольшого переезда, поэтому у меня может что-то не работать, что-то отключиться. Вот свет может быть немножко шакальный. Но тем не менее. Зато здесь собственной персоной Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович, привет.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем.
Значит, ну мы с вами, да, во-первых, я должен предупредить наших зрителей о том, что они, разумеется, могут поучаствовать с помощью своих вопросов в донатах, будь они будут посланы нам, и некоторые уже есть, целых три штуки, спасибо большое. Ну вот, видите, камера у меня начала отключаться почему-то.
Ничего, ничего. В крайнем случае я сам себе задам все необходимые вопросы.
Да, кому я здесь нужен, да.
Саш, ну ладно, я подкалываю. Но я страшно рад, что все починилось.
Это уж понятно, что вы сам себе оркестр и можете без меня. Но тем не менее, донат-то хоть дадите прочитать. Вот,
Да.
к ним-то у вас доступа нет.
Рассказывайте.
Короче говоря, да, донаты, ссылка на них в описании есть. Вот. А кроме этого, вы совершенно спокойно можете поставить лайк нашей программе и подписаться на наш канал. Было бы здорово с вашей стороны. К чтению донатов есть уже подвешенные от Ивана Ивановича, так что можно задавать вопрос и в чате совершенно бесплатно. Один я выберу на подвешенный донат. Ну, а если хотите гарантированно, то через донаты. Вот, значит, мы с вами находимся на буквально рубеже 1 сентября, прямо за несколько часов до этого потрясающего события, которое каждый год наступает, как снег на голову. Вот. И сегодня у нас, ну, не то чтобы тематический выпуск, но на самом деле довольно много историй, связанных с 1 сентября. На эту тему я попросил и Дмитрия Львовича стишок подготовить. Он попозже у нас прозвучит. Я не знаю, может быть, он сам его куда-то вернет, а может быть, просто в конце. У нас, правда, полпрограммы под это дело. Но больше всего меня, конечно, ну не то что потрясло, сейчас уже как-то ничего не потрясает, надо сказать, а больше всего мне, ну так сказать, из всего этого, с чего бы я хотел начать, больше всего мне привлекло мое внимание то, что школьников хотят водить на экскурсии в СИЗО вместо музеев и театров. Вместо сухих лекций в школе учились так лучше понимать законы и не нарушать их. И, соответственно, узнали криминальную обстановку в России. Уверена, член Путинского совета по правам человека Ева Меркачева. А то, по ее словам, сейчас подростки даже не знают, что ответственность за вандализм и другие преступления грозит уже 14 лет. А на экскурсиях в изоляторах как раз и узнают. Вот, с чем мы проассоциируем, Дмитрий Львович, с вами?
Знаете, а здесь у нас ассоциация очень прямая. Есть замечательная книжка, где Трюффо спрашивает Хичкока, и там среди массы профессиональных вопросов он спрашивает об истоках его мировоззрения. Хичкок рассказывает такую историю. В раннем детстве отец послал его с запиской к соседу. А сосед был по совместительству начальником, не знаю, по нашим терминам участковым, заведовал местным полицейским участком. И он без предупреждения, без всяких объяснений, маленького Хичкока посадил в камеру и там продержал 15 минут. Это было для Хичкока одним из сильнейших потрясений его детства. На прощание сосед ему сказал: «Вот так мы поступаем с плохими мальчиками». Хичкок сказал: «Я бы желал, чтобы на моей могиле были написаны именно эти слова. Вот так мы поступаем с плохими мальчиками». В общем, как формирование мировоззрения, это действительно хороший опыт, потому что тоже это обычно бывает, особенно в России, и безвинно, и беспричинно, и дает замечательный шанс поискать в себе внутренние резервы. Иными словами, я со стороны Меркачёвой здесь вижу очень важный и очень позитивный шаг. По крайней мере, дети должны понимать, где они живут, во-первых.
100%.
Да, а во-вторых, мне кажется, ребенок, который хотя бы 15 минут провел в СИЗО, сделает все возможное для того, чтобы в будущем России тюрем не было. Я не вижу никакого другого способа воспитать поколение свободных людей, как только показав им в реальности, что такое русская тюрьма. Очень может быть, что именно эта меркачевская идея спасет Отечество.
Слушайте, ну вот как всегда, у нас, знаете, превращается в, значит, наша программа как-то с недавних пор превращается
Оправдание, да.
в не-не, в разговор, в такую, знаете, схватку, я бы даже сказал, циника в моем лице, хотя, ну какой
Да.
я циник, но тем не
Идеалистом
менее.
моем,
На
да.
вашем, фоне любой человек циником, знаете, покажется. Вот.
Да, конечно. Ну, вы понимаете, к чему я веду, Саш? Вот это на самом деле моя самая заветная, самая важная идея. Если бы мне удалось хотя бы нескольких, хотя бы процентов 10 слушателей подвинуть к этой идее, я бы считал, что живу не напрасно. Есть только два способа сломать российскую циклическую матрицу. Либо разбить страну на Соединенные Штаты России, но я не думаю, что это поможет, потому что они будут заниматься той же самой междоусобицей. Либо попытаться построить Россию без тюрьмы. Вся российская дисциплина держится на страхе тюрьмы. Ничего ужаснее этого ада представить себе нельзя. Именно поэтому, понимаете, у России два оружия. Ядерное оружие, которое все боятся вовне, и ФСИН, которого все боятся внутри. Если тюрьма в России будет отменена или чем-то заменена, считайте, что мы жили не напрасно.
Так в том и изъян идеи Меркачевой, как мне кажется, потому что, ну, вот эта практика, она, как мне кажется, этот страх тюрьмы как раз воспитывает. Ну, если мы с вами думаем, что это сподвигнет, значит, школьников
Отказаться.
либо отказаться, либо там уехать к чертовой матери из такой страны, где людей сажают там, ну и так далее. Вот. Ну, правда, где не сажают, но другое дело, что в России это прямо сейчас такой повальный характер, да,
Да, это
приобретает.
скрепа главное. Нет,
Вот,
Саша,
вот.
вы
Не, погодите,
понимаете?
погодите секунду.
Да,
Ну,
вам кажется, что это их запугает.
дайте говорить. Да, окажется, что их запугает. Окажется, что они поймут, что нужно просто там встроиться во власть или, значит, вести себя тихо, не отсвечивать, настучать на кого-то, чтобы его посадили, а не тебя. Тюрьма не резиновая. И если чем больше ты посадишь, тем больше ты себя обезопасишь. Ну и так далее.
Понимаете, у Солженицына была замечательная мысль в раковом корпусе: пока не испугаешься смерти, не захочешь бессмертия. Любые работы над поиском эликсира бессмертия возможны только у человека, который живет в соседстве смерти, который рядом с ней, который постоянно ощущает этот ужас около себя, и тогда он начинает с ним бороться. Понимаете, равным образом, если ребенок раз в жизни увидит, что делает каждый день Родина, это рядом с ним происходит, это за соседней стеной, на соседней улице. Если этот ужас в нем поселится, он попытается его как-то, я думаю, преодолеть. Есть замечательная мысль Честертона о том, что если бы Данте увидел ад и вообще свое путешествие совершил не в 35 лет, там, в середине Де Ностра Вита, а если бы с ним это случилось в детстве, то тогда впечатление было бы в миллион раз сильнее. В 35 лет уже ходить по преисподней не так интересно. Вот если ребенок спустится в ад в своем самом впечатлительном возрасте, есть шанс, что он не просто забоится, есть шанс, что у него повысится резистентность. Я, кстати, именно в вашей программе впервые вслух сказал, что Россия без тюрьмы – это главная утопия будущего. За эти 2 года я обрел огромное количество единомышленников. Вы, кстати, заодно убедился, сколько вменяемых людей вас смотрит. Просто
Ну, это замечательно, но считайте, что вы в моем лице тоже еще одного сторонника
спасибо.
воспитаете.
Давайте
Приобретаете.
эту идею
Мне нравится
пробьем.
очень как идея, как мечта, да, как утопия. Но мало того, что жаль только жить в эту пору прекрасно, это бог бы с ним. А еще и то, что, ну, как ныне это как ныне это реализуется. Мне кажется, пока удаляемся от этой мечты, нежели
Это
приближаемся к ней.
всегда так кажется, что мы удаляемся, понимаете? Вот если уж использовать программу для вбросов, это вечное, вот это жить в эту пору прекрасную. Все говорят, что не доживем, дети наши не доживут. Я просто рекомендую всем прочитать, уж простите за саморекламу, свой рассказ «Прощай, кукушка», где описано отчаяние Ленина, полная безнадежность весной 17-го года, да не весной, а зимой, когда он говорит, что никогда не вырвется из эмиграции, никогда не увидит свободную Россию, никогда Россия не может быть свободной. А через 2 недели все случилось. То есть просто, поверьте мне, я понимаю, что мои инсайды базируются только на интуиции, но 30-е годы пройдут в России как полная противоположность 20-м. И нам гораздо раньше, чем мы думаем, придется предъявлять наши планы и мечты.
Не-не, дело-то не в этом. Я уже, видите, я даже не реагирую на 30-е годы, вот на это, на все, уже
Да, на все это уже мы не верим, я понимаю.
проговорили это все. Не, я не об этом. Я не о том, что у нас какое-то отчаяние. Дело не в этом, а в том, что, чисто объективно, значит, Россия движется совсем по другому пути. И, опять же, я не жил весной 17-го года и зимой 17-го года, уж тем более не жил, но я жил в середине 80-х. И я знаю, что этот процесс не однодневный. Он очень долго идет, и ты видишь его предпосылки, пока и близко не видно. Вот.
Дело в том, что предпосылки находятся внутри, а мы с вами находимся вовне. Я, наоборот, получаю множество писем о том, что люди говорят о страшной усталости, о страшном желании чего-то другого. Понимаете, страх надоедает. И надоедает он до того, что люди в какой-то момент перестают бояться. Нельзя пугать слишком сильно. Это у Гашка было в одном фельетоне. Слишком сильно пугать нельзя. Страх переходит в смех. Я боюсь, здесь такая же история. И самое ужасное, понимаете, вот что мы называем предпосылками, да? А одна предпосылка, так, ну, объективно принятая, это наличие в обществе каких-то революционных тенденций. Их сейчас нет и близко. Но есть другая главная предпосылка. У Пруста в «Беглянке» сказано, человек меняет свою жизнь тогда, когда испытывает глубочайшее отвращение к себе. Мне кажется, с этим все в порядке.
Ну хорошо, вы описываете классическую такую революционную ситуацию только наполовину.
Да.
Значит, верхи не могут, низы не хотят. Хорошо,
Низы не хотят.
допустим, низы не хотят, допустим. Вот, поверим на слово, допустим. Но верхи-то нормально все могут и смогут еще долго.
Понимаете, что считать программой, требованием к верхам? Если верхи не могут нарисовать картину будущего, то это плохие верхи. И современная Россия в плане поддержания настоящего, ну, в плане, да, сохранения настоящего, да, здесь все хорошо, ведь, собственно, Стругацкие говорили, если уж говорить о классике, что главная задача тайной полиции любого мира – это сохранять гомеостазис. Сохранять гомеостазис они научились. Но проблема, ну, от власти не требуется вечное сохранение, от власти требуется программа развития. С этим швах полный, поэтому Верхинию... Знаете, я прочитал вот тут же все-таки, не только классику я читаю, люди поехали в Северную Корею. А довольно много сейчас на северокорейских курортах, ввиду отсутствия другой за границей, планируют отдыхать. И вот они сказали, что впечатление более тяжелое, при том, что им показывают товар лицом, изумительная еда, но впечатление более тяжелого на них ничто не производило. Вот эта страна, где нельзя шагу ступить в бок, и главное, я заглянул, там один пишет, я заглянул один раз в глаза массажистки, которая там этот массаж проделала, потом в глаза повара. Я понял, какой ад оттуда на меня смотрит. Нет, нельзя Северную Корею назвать российским вариантом. Россия не хочет, не может, не будет Северной Кореи. И умение сохранять гомеостазис не главное, что требуется от людей.
Ну вот, смотрите, что происходит дальше в тех же самых школах.
Да.
российских школах теперь будут, ну, это был у нас, значит, кнут в виде посещения СИЗО. Пряником не назовешь, да? А вот
Да.
будет пряник, тоже своеобразный, надо признать. Значит, будут праздновать День чекиста. Это 20 декабря, ну, День работников органов безопасности, как это официально называется. Значит, должны проводиться идеологически ориентированные мероприятия и рекомендован для использования в учебных заведениях. Ну, там уж понятно, что будут праздновать и воссоединение с оккупированными территориями. Там еще юбилей Никиты Михалкова 21 октября. Значит, 80 лет школьники будут изучать, видимо, тоже, чтобы не забыли, что за дед такой чудной. Вот. В общем, короче, так. Такие праздники.
Знаете, Маяковский в 27-м году написал для детской хрестоматии стихотворение, которое объясняет ребенку, зачем нужны чекисты. Тебе, поэт, тебе, пивун, какое дело до ГПУ? Железу незачем комплименты лестные. Тебя нельзя ни славить, ни вымести. Простыми словами говорю о железной необходимости. Крепче держись-ка, не съесть врагу. Солдаты Дзержинского союз берегут. Враги вокруг республики рыскают. Не к месту слабость, разнеженность весенняя. Будут битвы громче, чем крымская. Землетрясения. Есть вертолобы вокруг и внутри. Зорче и в оба, чекист, смотри. Мы стоим с врагом, а скулу скула. И смерть стоит, ожидает жатвы. ГПУ – это нашей диктатуры кулак сжатый. И вот я это читаю и думаю, Господи, как же это плохо написано. Прежде всего потому, что, понимаете, когда Маяковский искренен, это всегда видно. А здесь видно, что он как бы давится собственным текстом, как бы поперхивается на каждом слове. ГБ, для нашей диктатуры, кулак сжатый, мы стоим с врагом, а скулу скула производит впечатление того, что мы с врагом стоим в одном строю, мы рядом, вместе, раз уничтожаем Россию. Это классические приметы человека, который поет против воли и поперек собственного голоса. Попытки детям объяснять, зачем нужны ГПУ, попытки праздновать всей страной День чекиста были. Но и вся история Советского Союза, весь долгий опыт замечательно показывает одно. Удавалось добиться любви к любым организациям и любым людям. Но чекист всегда был и остается самым страшным образом, самой дикой угрозой, самой наглядной метафорой бесчеловечности. Не заставили страну их полюбить, понимаете? Даже опричники в свое время пользовались большей популярностью, чем чекисты. И эту ненависть не перешибешь. Можно устроить день чекиста, можно устроить 365 дней чекиста в году, что мы в сущности уже и наблюдаем. Но ничего не поделаешь, они не добьются от детей любви к этому делу. И, может быть, даже я и здесь, как в случае Меркачёва, я считаю это неким пророческим забегом в будущее. Хорошо, если детям будут внушать любовь к чекистам. Они получат в ответ совершенно ледяную ненависть, потому что нигде так не закладывается ненависть к пропаганде, как в школе.
Вы ничего не путаете насчет того, что чекист там самый страшный зверь для
А
людей. Ничего не
кто?
путаете, потому
А
что,
кто?
ну, как бы Путин, вот, а Путина люди любят, хоть
Саш,
убей.
Путин – это внешняя разведка. Путин – это Штирлиц. Понимаете? Мы же понимаем с вами прекрасно, что между чекистом, палачом и разведчиком Штирлицем лежит бездна. Неужели мы помним с вами хоть один образ в русской культуре, когда следователь, ГПУшник, был бы положительным героем? Никогда этого не получалось. Понимаете, скорее наоборот, всегда в русском фильме симпатизировали бандиту и надеялись, что он убежит.
Ну, как вам сказать, как вам сказать? Глеб Жеглов.
Во-первых, Жеглов не чекист, он оперативник. И то, надо вам сказать, что Жеглов вызывает весьма неоднозначные эмоции у зрителя. Зритель вместе с Юрским хочет сказать: берегись его, Шарапов, он еще и тебя когда-нибудь
Ну
приструнит.
как,
Это что?
подождите, да, Дмитрий Львович, ну ладно, хорошо. Прям мы возьмем КГБшника. ТАСС уполномочен заявить. Вот.
Вот, я очень хорошо помню, как ребенком, так было дело в пансионате, я вместе с десятками людей смотрел «ТАСС уполномочен заявить». Все хохотали. И даже один умный подросток сказал: «Господи, это же сколько заплатили Штирлицу, чтобы он согласился играть такую роль на старости лет». Это было 10 лет спустя, после 17 мгновений. И Семенов очень надеялся повторить этот успех, понимаете? А фильма, который бы вызывал большие насмешки, большее количество пародий, я помню, Ининская замечательная, этот Трианон, Шпианон, все это было, понимаете? Ну, а все попытки чекистов внушить любовь к себе, все разбивается вот к вопросу о классике, о гениальное стихотворение Юрия Домбровского. Давайте вы пока задавайте следующий вопрос, а я найду этот стишок.
Не-не-не, у меня добавление, подождите, я не
Давайте,
сдамся так
давайте.
просто. Я не сдамся без бою, как поется в
Да-да.
одной украинской
Давайте,
песне,
давайте.
знаете ли. А вот спасибо, что живой. Там же положительный КГБшник очень
Ой,
даже.
ну какой уж он там положительный, он там в последний момент не сделал омерзительной гадости, но на протяжении всего фильма он воспринимался как самый бесчеловечный из этой среды. Понимаете, вот был Панин, да, действительно, большой актер Андрей Панин. Его нечеловеческие попытки сыграть положительного чекиста и водителей для Веры, и, между прочим, в бригаде, ничего не получается. Понимаете? И, кстати говоря, я Панина немного знал, и он сам говорил, что нет для него, не было для него большей муки, чем играть в бригаде, потому что он его физически тошнило от этого героя. Вот я вам прочту стихотворение, смотрите, да? «Я был знаком с берлинским палачом, владевшим топором и гильотиной. Он был высокий, добродушный, длинный, любил детей, хотя глядел сычом. Я знал врача, он был архиерей. Я занимался боксом с иезуитом, жил с моряком, не видевшим морей, а с физиком едва не стал спиритом. Была в меня когда-то влюблена красавица. Лишь на обертке мыла я видывал таких, зато она любовника в кровати задушила». Но как-то в дни молчания моего над озером угрюмым и скалистым я повстречал чекиста. Про него мне нечего сказать. Он был чекистом. Это Юрьевич Домбровский, один из величайших поэтов XX века. Чекист – это фигура без внутреннего содержания, его целиком заполняют силы ада. Никогда не было и не будет такого, чтобы дети или советский народ в целом полюбили чекиста, и можно, я еще раз говорю, можно всю школу заставить памятниками им. Дзержинский, который, кстати, был субъективно, может быть, даже и не самым плохим человеком в большевистской верхушке, Дзержинский вызывал всегда, я помню, у детей ужас. Это длинное лицо, это страшная биография, это убийство сестры в детстве, этот абсолютный фанатизм и странная смерть от разрыва сердца во время доклада. Все говорит о том, что этот человек был не отсюда.
Ну вот, дорогие друзья, да, давайте выступите, пожалуйста, мне под спорьем, потому что я, как всегда,
Давайте опрос. Опрос
да-да,
давайте.
не опрос, а просто помогите мне в чате. Если вы помните произведение, где, значит, чекист вызывает симпатию, КГБшник, не знаю, ГПУшник, чекист, как угодно. Вот, литературное или кинематографическое, напишите, пожалуйста, в чат, ну, соответственно, название произведения, героя, автора, там, не знаю, ну, чтобы мы опознали. Чтобы я опознал, я же неуч, вы же понимаете, что я просто по двум словам могу и не опознать. Вот, значит, а мы пойдем дальше. Я пока все равно не сдаюсь, надеюсь на вашу помощь. Вот что будут теперь изучать в школах. Вообще, у меня такое впечатление, что по тому таймингу, по которому мы идем, по темпу, мы так со школы и не слезем сегодня. Вот, значит, песни Шамана, Газманова, Майданова и Трофима включили в список патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах, сообщили в Минпросвещение. Это же прямая наша с вами буквально, не то чтобы там какие-то ассоциации, бог бы с ними, но это про литературу же. Ну, как они есть, но она литература, там и поэзия участвует, опять же, как они есть.
Знаете, есть хорошая история. Твардовский учился в Литинституте. Его поэму «Страна Муравия» включили в программу. Из этого появилась замечательная легенда о том, что Твардовскому выдался на экзамене билет собственной поэмы. Это бред, ничего подобного не было. Но вот в ректорат он пошел, умоляя убрать поэму оттуда. И Лев Озеров в воспоминаниях своих говорил: «Да, Саша, а почему ты, собственно, против-то? Но ведь это же лестно, тебе 26 лет, а у тебя поэма в программе». Он сказал: «Знаешь, у нас старики говорят, кого при смерти изучают, то есть при жизни изучают, того после смерти проклянут». Вот это очень правильная мысль. Не давайте себя изучать при жизни, после смерти проклянут. И, честно говоря, я думаю, в случае шамана даже и смерти ждать не потребуется особенно. Но, безусловно, его включение в школьную программу – это очень плохой знак. Да, старайтесь, чтобы при жизни вас ненавидели. Тогда есть шанс, что после смерти памятник поставят.
Ой, тут накидали много всего, но часть лишнего, но обсудим чуть попозже, когда будем
Давайте, давайте.
выходить со школьной темы-то. Значит, у нас тут нежелательным объявили международный бакалавриат, такую организацию, которая, значит, рассылает программы, аккредитует российские школы, и эти российские школы готовят, соответственно, школьников для поступления в зарубеж. Я, честно говоря, даже отдельную не хотел, я не очень хотел брать это, ну, какая там литературная ассоциация, о чем речь? И тут мне сразу прям буквально пришло в голову самому, что бывает крайне редко. Оказывается, я вспомнил, что когда-то читал книгу Алексея Толстого «Петр Первый», и там описывается замечательный эпизод, как изживали Лефорта. Помните, у Петра Первого был, значит, советник Лефорт. Ну вот.
Любимый, конечно.
Да. И поначалу много, так сказать, много всего, ну, многие реформы благодаря ему, во всяком случае, по книжке так выходит, это инициировано.
Состоялись, да.
А потом, собственно, когда силушку-то почуяли, изживали и, собственно, всю и немецкую слободу там, и все такое. Вот, и прямо ужасно похоже. Вот один в один буквально.
Это очень похоже, и, конечно, этот бакалавриат очень долго воспринимался как символ прорыва и международного контакта. Я прекрасно понимаю, почему этот бакалавриат сегодня не нужен, потому что он напоминает об объективной науке, которую надо любой ценой забыть. И вспоминается мне любимая сказка бессмертного Маршака. Сейчас я найду этот текст и с наслаждением прочту, если только он у меня под рукой. А королева диктует: «Пишите! Сегодня диктовать буду я. Травка зеленеет, да, именно так, травка зеленеет, солнышко блестит. Профессор, ваше величество, но законы природы…» Королева: «Я издам новый закон природы. Я издам этот закон и поставлю большую печать». Профессор, разводя руками: «Боюсь, это не поможет, но вряд ли вашему величеству понадобятся такие перемены в календаре». Королева: «Пишите, просиму всемилостивейше, прошу, приказываю, доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски». Профессор: «Я так давно не писал диктантов, ваше величество». Королева: «Сами не пишете, а меня заставляете? Хитрый какой! Давайте перо, я начертаю свое высочайшее имя». В дверях появляется канцлер. Королева: «Ставьте печать сюда и сюда, и позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали не эту вашу науку, а мой приказ, канцлер». «К этому печать? Воля ваша, королева?» Королева: «Да-да, воля моя, и вы должны ее исполнить. Чтобы знали мой приказ, а не эту вашу науку». Вот и, собственно, все, чего они добиваются. Но должен я вам сказать, что весь этот бакалавриат, к счастью, он будет продолжаться по-любому. У меня никогда не было. Вот у нас есть такой Смольный, это курсы, открытые Бард-колледжем для европейских студентов. У меня никогда не было такого наплыва студентов, и прежде всего из России. Никогда я не встречал такой жажды образования, которое якобы, значит, вредоносно изобретено. Смею вас уверить. Кстати говоря, вот замечательного молодого поэта Улунова арестовали только за то, что он хотел получать образование за границу. Ну, ему, естественно, приписали мотивацию к самоубийству, там в его стихах попытались искать призывы к суициду, но вина его была в одном – он хотел получать заграничное образование. Господа, смею вас уверить, чем больше за это будут сажать, тем больше люди будут стремиться от этого вырваться. С международной наукой ничего не поделаешь.
Я не зря предупреждал о том, что у меня после переезда вообще тут все работает довольно странно.
Пока все работает.
Камера прекратила, да, зависать, зато лампа сгорела только что буквально. Вот так бывает. В
Да, что мы видим-то, мы вас все равно
таких
прекрасно,
условиях
понимаете?
работаем, да. Да,
Развлечение
извините, что я
зависит не
это
от лампы.
стал немного темноват, так сказать. А вот, знаете, это кто-то мне прислал эту новость из наших зрителей. Кстати, спасибо большое, что пишете в обратную связь. Вот. И эта новость возвращает нас немножечко к нашему разговору про спецслужбистов разных. Вот вы, кажется, любили Артек в свое время. И
Больше
вот,
всего на свете.
да, очень, очень про него тепло отзывались.
Да.
Посмотрите, во что они его превратили буквально. Там теперь не кто-нибудь, а юный исследователь. Давайте посмотрим кусочек сюжета.
Так, каждое утро юные исследователи встречают следователей опытных. Это уже стало традицией. В августе лучшие детские центры страны совместно со Следственным комитетом России проводят тематические смены для тех мальчишек и девчонок, кто увлечен разгадками тайн и секретов, для тех, кто хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы жизнь всех россиян стала безопаснее и спокойнее. И такие ребята едут сюда со всей страны.
Присутствуют детки 72 субъектов нашей России. Аплодисменты вам, мои дорогие!
Многие из ребят принимают участие в таких сменах не впервые. Тех, кто однажды прикоснулся к тайнам следствия и криминалистики, профессия уже не отпускает. Дело уж очень увлекательное.
Вот, видите, что там теперь происходит-то?
Понимаете, когда Конан Дойля спросили, почему он сделал своего любимого героя следователем, он сказал: «Я всю жизнь мечтал написать о человеке, в которого играли бы дети. Я пытался написать французского офицера наполеоновских времен, нет, ученого, исследующего затерянный мир, нет. Но я уверен, что в Шерлока Холмса дети будут играть, и сам бы я ребенком не отказался иметь такого друга». Не надо путать, как бы, так сказать, следователя с палачом. И честно вам скажу, и огромное количество игр, в которых ребенку надо расследовать преступления, компьютерных прежде всего, это чрезвычайно привлекательная штука. Они подумают, что я защищаю родной Артек. Нет. Но я, честно говоря, хотел бы, чтобы дети играли в следователя. Ведь следователь устанавливает истину, чтобы бороться за справедливость. Вот если они будут играть в палача, устраивать друг другу пытки, это чудовищно, это кошмар. Но ведь эти следователи добывают информацию не ценой избиений на допросах. Они пытаются, как вы видели там, работая с кинокамерой, они пытаются внимательно наблюдать за окружающей средой. И, честно говоря, если бы это поставить в нормальные руки, то школа юных следователей, юных дознавателей в Артеке, юных искателей истины могла бы быть бесценной. Другое дело, что они будут играть не в Шерлока Холмса, а вот в этого инспектора Лестрейда. Вот этого я боюсь, действительно, потому что советский следователь – это не Холмс, это Скотланд-Ярд, Лестрейд. А так-то, честно говоря, и сам бы я на такую смену учить детей присматриваться, я бы с удовольствием поехал, как ни ужасно это звучит.
Вообще с
Да?
трудом вас все там представляю.
Но я в Артеке много был и много жил в Артеке, дружил с вожатыми и проводил журналистские, так называемые, юнкоровские смены и работал на отряде, и никогда это не было обременительно. А поверьте мне, Артек – это по энергетике своей, но вы, я думаю, просто не бывали. Это
Не бывал.
не бывали. Ну, поедем, еще будет время. Это такое волшебное место. В украинский Артек почему не поехать? Я, правда, не очень представляю сценарий, по которому он опять станет украинским, но рано или поздно, может быть, он будет вообще территорией вне принадлежности всемирным детским центром. Но сама энергетика Артека, ненавижу это слово, сама атмосфера Артека, она настолько творческая и доброжелательная, что там, понимаете, даже вот в лице этой женщины-исследователя, которая вела мероприятие, на короткий момент появилось что-то милое, да, что-то человеческое. Она явно радуется там находясь. Поэтому,
конечно, радуются в оккупированном Крыму,
да,
на халяву, значит, это самое.
Но,
конечно, радуются, отдыхают.
Он не вечно будет оккупированным, а когда-нибудь, вот это моя мечта, Артек останется, окажется территорией вне государственной принадлежности, куда все абсолютно страны будут засылать элитных детей. Элитных не в смысле происхождения, а в смысле интеллекта. Я же помню Артек времен Саманты Смит. Я понимаю, что это полный идеализм, но ведь дело в том, что, понимаете, как будет строиться ближайшее будущее. Это будет полное отрицание настоящего, антонимы ко всему. Поэтому Артек как территория детства и ничья больше – это вполне реальный проект. Ну и потом, даже если это невероятно, все равно будьте реалистами, требуйте невозможного. Сначала, безусловно, надо вернуть Крым Украине, а потом общими усилиями сделать Артек ничьим и божьим.
Ой, так и хочется, да, прям буквально сказать, будьте хатоу.
Да, зигада хатоу.
Да, да, да.
Не самый плохой сценарий.
Наш с вами пароль, так сказать. Вам тут давайте посражаемся. Теперь кто на меня со слушателями, со зрителями? Значит, я попросил помочь мне с героями-чекистами, вот, в фильмах. Многие вспомнили «Щит и меч», например, в фильмах и книжках. Вот.
Еще раз, «Щит и меч» – разведчик. Любшин и Янковский – они разведчики, они работают в тех спецслужбах, которые ориентированы на внешний контур. А положительный чекист в литературе русской, ну, на русском материале, один в «Судьбе барабанщика», когда он, помните, загадочно кивает на Запад, и то про этого человека нельзя сказать абсолютно ничего. Он появляется на 10 минут и тут же исчезает.
А герой Лаврова в «Колье Шарлотты», он играл КГБшника, расследовавшего похищение колье.
Опять-таки, это похищение колье, это следователь, это, я не знаю, было ли это колье каким-то там ГПУшным, ГПУшного значения, но Лавров играл сыскаря, банального сыскаря, который ловит банального преступника. Положительных преступников, этих самых положительных сыщиков, следователей в России пруд-пруди, начиная с майора Томина и кончая Мягковым в «Гонках по вертикали», ужасно обаятельные следаки. А Филатов, который играл следователя, соучастника, который стихи там читает Колтакову, да это же упоительные персонажи. Их было огромное количество. И потому что втайне все они сочувствовали преступному миру. И они были одинаково органичны в ролях следователей и преступников. Что Филатов, который много наиграл и того, и другого, что Высоцкий, который что в «Хозяине тайги», что в «Жиглове», играет, в общем, один и тот же типаж. И уже он сам говорил, мой Жиглов из бывших. Это все безусловно было. Но найти хоть одного человека с Лубянки, понимаете? Лубянка – это всегда была и будет псевдонимом ада.
Да, знаете, ну, и теперь я понял, на самом деле, вашу логику, и сюда не подходит, например, адъютант его превосходительства, потому что он, по сути, тоже разведчик.
Он разведчик, и, кстати говоря...
Как и Банионис в «Мёртвом сезоне».
Да, Банионис в «Мёртвом сезоне» вообще специалист, скорее он историк Рейха, поэтому он и разоблачает этих преступников с помощью Ролан Быкова, который вообще актер. Тут, понимаете... Мне вспоминается стихотворение Маяковского «Неразбериха», где сказано, что Лубянку хочется поскорее проскользнуть, скорее миновать. Даже на карте города, да, и там у него сказано, что одной ногой на Лубянке, другой уже на Никольской. Хочется любой ценой как можно скорее скользнуть мимо этого здания. Вот, кстати, интересно было бы подумать, что сделать с Лубянкой в России будущего. Мне кажется, оставлять здание нельзя.
Да вообще ни здание, ни постамент, вот на
Точно.
котором это
Достоин бы чем-нибудь.
Дзержинский стоял. Да, знаете, как отпилили одну голову, а сколько выросло?
Сколько выросло? Совершенно верно. Поэтому идея сделать там музей мне тоже не нравится абсолютно. Что угодно, только что, я не знаю, фонтан, детский праздник, парк культуры и отдыха, что угодно. Большой продовольственный магазин. Правда, я уверен, что там все будет скисать, но можно попробовать осветить. На эту тему у нас тоже будет новость.
Да, я надеюсь, если мы до нее дойдем такими темпами, мы сегодня
Дойдем до
вообще
нее.
тщательно, так сказать, концентрируемся на многом. А у нас школьная тема-то, по сути, и закончена на самом деле. Я просил вас написать какой-нибудь стишок. У нас эксклюзив же, каждую программу существует. И многие уже просят сборник издать стихотворений. Но
У
пока
меня
его нет, он существует только в нашем эфире.
я был ужасно, да, ужасно рад и ужасно польщен этой просьбой, потому что у меня есть такое стихотворение. Это тот случай, когда можно не писать. У меня есть стихотворение про 1 сентября, одно из самых моих любимых. На самом деле там речь идет, конечно, не столько о 1 сентября. Это такая, знаете, попытка представить себе первый день загробной жизни, но не буду расшифровывать заранее. Так и вижу подобие класса, форму несколько не по мне, холодок рассветного часа, облетающий клен в окне, потому что сентябрь на старте, что поделаешь, я готов. И букеты на каждой парте, где набрали столько цветов, примечаю, справиться, силясь, с тайной ревностью дохляка, изменились, поизносились, хоть и вытянулись слегка, вид примерных сынков и дочек, кто с косичкой, кто на пробор. На доске учительский почерк, сочинение «Как я провел лето». Что мне сказать про лето? Оглянусь, и передо мной океан зеленого цвета, хрусткий, лиственный, травяной, дух крапивы, чертополоха, город душный от тополей. Что ж, неплохо провел, неплохо. Но они, видать, веселей. Вон Петров какой загорелый, на Канары летал пострел. Вон Чернов какой обгорелый, не иначе в танке горел. А чего я видал такого и о чем теперь расскажу, кроме Крыма до Конакова, до соседки по этажу? И спросить бы в порядке бреда, так ли я его проводил? Не учителя, так соседа, но сижу, как всегда, один. Все, что было, забыл у входа, ничего не припас в горсти. Это странное время года, трудно правильно провести. Впрочем, стану еще жалеть я. У меня еще есть слова, были усики и соцветия, корни, стебли, вода, трава, горечь хмеля и медуницы, костяник и лесной орех. Свадьбы, похороны, больницы, все как надо, все как у всех. Дважды спасся от пистолета, занимал чужие дома. Значит, все это было лето. Даже значит, когда зима. По-моему, шикарное стихотворение.
Спасибо большое, Дмитрий Львович.
Вам спасибо.
Мне все ваши стихи шикарные, вот,
Спасибо, дорогой
особенно
друг.
когда они для нашей программы сделаны.
Ничего, я для вашей программы сделаю еще. Ничего.
Да, это не намек, так сказать. Я знаю, что у нас с вами много еще впереди интересных встреч.
Экспериментов.
Да, дорогие друзья, есть подвешенный донат, и на него можно задавать вопрос в чате, а можно просто с гарантией, так сказать, донатах, которые в описании, есть ссылки в описании, указать, да и все. Вот. Отправить, да и все. И мы перейдем к ним уже минут через 10, а пока прошу поставить лайки, подписаться на канал. И, ну вот, это прямо новость с пылу с жару, в любом смысле этого слова. Потому что она, во-первых, сегодняшняя, а во-вторых, про Колобка. Он же с пылу с жару буквально был. Итак, бронзовую скульптуру Колобка изготовили в мастерской Российской академии художеств для отправки в Курск, сообщил в Рио губернатор Александр Хинштейн. Работу выполнили президент Академии Василий Церетели и художник Евгений Тетерин. Хочу сказать, что вот Василий, это же, значит, соответственно, внук ведь, да, непосредственно Зураба Церетели. Вот, и я подумал, что как-то вот мельчает в прямом смысле этого слова искусство-то мельчает. Вот. Но опять же, я не знаю тут насчет литературных ассоциаций, но литература так и прет. Это же сказка народная, Колобок. И я вот думаю, а почему они Колобка отправляют в Курскую область? Потому что, ну, Курская область была, значит, занята украинскими войсками и довольно долго была под ними, так сказать, не вся, но часть ее. Вот. И как-то вот это и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, смотрится как-то нескрепно совсем на этом фоне.
Нет, это, безусловно, главный русский герой. В трилогии Михаила Успенского «Время оно, кого за смертью посылать, и там, где нас нет», Колобок становится одним из главных персонажей, когда они с богатырем Жихарем идут на поиски смерти, там смерть пропала из мира. Колобок, увлекаясь, начинает рассказывать о том, что из всех героев этой сказки памятник будет стоять ему. Потому что он один воплощение русской души и русского духа. Он укатится всегда от всех, он абсолютно круглый, он идеальной формы. Его пнешь, он все равно как мяч летит, куда ему надо. И более того, он говорит, что вы все катиться не можете, а я могу. И я для любой дороги идеальный путник, потому что я той самой формы, которая позволяет мне ни с кем не ссориться, никогда углов у меня нету. И совсем уж он было начинает упиваться собой, пока ему Жихарь не говорит: «Ну ты, оборзевший хлебобулочный». Это, конечно, золотые слова. Но одно, безусловно, точно. То, что Колобок – символ русской души, то, что он бесконечно катится и со всеми уживается, благодаря форме круглой. Да, памятник Колобку, наверное, кстати говоря, наверное, Хинштейн видит там какую-то и свою внутреннюю линию, потому что он так и катился по жизни. Из редакции Московского комсомольца в Государственную Думу, из Государственной Думы в таинственного шпиона, который пользуется, помните, бумажкой, не запрещающей его досматривать. Вот тогда впервые был озвучен его оперативный псевдоним. А потом губернаторы курские. Это такая, понимаете, идеально круглая форма, которая в любое время и при всех властях чувствует себя превосходной. Хотя в душе она, конечно, обнаглевшая, хлебобулочная. Ничего не поделаешь, главный русский национальный герой – это Колобок. Все правильно.
Да уж, надо
Помните,
сказать.
как было, у Веры Павловой, это у нее там рифмовалось «колобок» и «лобок», что, в общем, тоже по-своему. Ну, потому что она там говорит, что вот лобок тоже у всех в руках побывал, но от всех укатился. Так, это глубоко не случайно.
Интересные у вас ассоциации,
Интересная
конечно.
мысль, да, вот такая. Ну, я всегда об этом думаю, что ж поделаешь.
Тем временем сотрудников колонии, ведь мы как сезон начали и примерно
Да,
тем же и
его и
заканчиваем.
уперлись, да.
Ну, не то, что заканчиваем, там еще есть кое-что, о чем поговорить. Обяжут укреплять традиционные ценности. И те, кто укреплять не будет, ждет моральное осуждение. Я, собственно, из-за этого взял, на самом деле, тоже, в общем. Ну, то, что сотрудников колонии обяжут что-то еще раз делать и как-то в очередной раз издеваться над заключенными, тем более, благо, Европейскую конвенцию покинули о пытках. Вот, это уже никого не удивляет, и никаких ассоциаций не надо искать. А вот тех, кто укреплять не будет, ждет моральное осуждение, это в проекте Кодекса этики сотрудников, в СИН говорится, это, конечно, прямо хорошо, это прямо замечательно, такое издевательство. Я тут вспомнил, конечно, Высоцкого, который, так отпустите, вам же легче будет, чего возиться, раз жизнь осудят.
Жизнь осудит, это верно, да. Но если уж мы упоминаем Солженицына, разоблачителя главной скрепы, Солженицын очень точно сказал в ГУЛАГе, что в ГУЛАГе две категории узников. Это, собственно, заключенные и это надзиратели. Они тоже, причем у заключенного есть шанс выйти, а у надзирателя ни малейшего шанса покинуть эту систему. Поэтому, если уж говорить о защитниках главных скреп, Безусловно, главную скрепу защищают они. Конечно, главная скрепа русской жизни – это тюрьма, что говорить. И то, что к ним предъявляются новые требования по демонстрации идеального образа жизни, то, что их еще грозят морально осуждать за несоответствие этому, это лишний раз подчеркивает их зэковский статус, их, как бы сказать, очень неудачный выбор профессии и судьбы. Они тоже зэки, да при этом еще на них возложена, видите, обязанность быть образцовыми зэками. Это уж стыднее некуда.
Нет, это обязанность на сотрудников колонии возложена.
Я об этом и говорю. Они должны, эти сотрудники колонии,
делать образцовых зэков.
Быть образцовыми зэками. Ужас весь в том, понимаете, что нету счастливых людей в ГУЛАГе. И те заключенные, которые злобу, ненависть вымещают на арестантах, разумеется, это далеко не самые счастливые и благополучные люди. И, кстати говоря, в «Пацанах» Динары Асановой там это и сказано, что любой, кто переступит хоть раз порог тюрьмы в том или другом качестве, он зэком был и будет, поэтому единственный способ – это туда не попадать ни в качестве заключенного, ни в качестве надзирателя, как хотите.
100%. Ну вот, знаете, у вас тут есть и донат по этому поводу. Иван Иванович спрашивает, а вы не боитесь, что школьники, посетившие СИЗО, не пойдут туда работать вертухаями? Мое школьное знакомство с тюремными институтами случилось в слушании книг диссидентов по русской службе BBC. Литература тут лучше, чем экскурсия, считает Иван Иванович. Книгу посоветуйте лучше, просит он.
Ну, книга у Лимонова в Москве майской, сказано, что у него на неделю пропал аппетит после чтения мемуаров Марченко. Это действительно так. Мемуары Анатолия Марченко, мои показания, наверное, самая страшная книга, которую на эту тему, по крайней мере, о постгулаговской тюрьме, особенно там, когда вскрывается заключенный, а другой его кровь тут же собирает и, покрошив туда хлеба, начинает жрать. Тут действительно надолго пропадает и аппетит, и желание жить. Наверное, Марченко и, наверное, Валерий Фрид, 58 с половиной. Почему? Потому что Фрид показывает, каким образом можно не сломаться и даже не согнуться. Как ни странно, самая оптимистичная книга, написанная о сталинских временах.
Половина камер в Петербурге тем временем, не тех камер, в которые сажают заключенных, а видеокамер, в Петербурге научилась отличать кавказцев от европейцев. Так полиция следит за мигрантами. Мне кажется, тут должно быть богато с ассоциациями-то.
Ну, самая прямая, это, конечно, Чапковская пьеса «РУР» о производстве роботов, где Елена, дочь руководителя корпорации огромной, посещает эту фабрику и спрашивает: помилуйте, но ведь у ваших роботов нет нравственного чувства. Как же он может отличить хорошего человека от дурного? И влюбленный в нее, ей 27 год, она красавица, влюбленный в нее гид говорит: да хотя бы по лицу, достаточно взглянуть на иные лица, и сразу понимаешь, что перед тобой святой. Да, наверное, что-то подобное. Если у камер в этом смысле или у роботов есть нравственное чувство, то, как правило, оно определяется по лицу. Если он видит перед собой лицо кавказской национальности, он тут же как бы подбирается.
Ну, это мы немножко рано на донаты ушли.
И... У нас есть еще хорошая тема.
Да, пара тем есть. Я не знаю, что вы отметили, что вы хотели...
Мне ужасно понравилась идея с освещением банковских карточек.
Да, там, значит, там две темы сразу. Банковские карты будут освещать церкви, и в РПЦ призвали молиться за мессенджер Макс. По-моему, прекрасно.
Ну, за мессенджер Макс, так сказать, не скажу, мало о нем знаю, а вот идея освещать, она нравится мне, потому что деньги, как сказал Веспасиан, не пахнут. И вообще, понимаете, вот это идеально ложится на слова Маркса из «Капитала», что в мире капитала есть одна святыня, деньги, и не хватает их сделать только объектом религиозного культа. Маркс, как всегда, не ошибся. Деньги, единственная сакральная абсолютная ценность, стали объектом религиозного культа. И как же я благодарен РПЦ за эту невероятную наглядность. Фетишизация денег, освящение денег – это лишний шаг на пути к демонстрации, что такое современное русское официальное православие. Молодцы,
Тут,
ребята.
раз уж вы заговорили о церкви, тогда и вопрос вам подвешенный, ну, не столько о церкви, сколько о Боге, что, как мы знаем, иногда прям противоположные вещи. Pearl and Scam пишет, что, значит, не успеваю подбросить ряд вопросов на тему тюрьмы и вечного наказания грешников, чья судьба предопределена свыше. Так Бог изощреннее Путина или как?
А на это можно ответить классической формулой Эйнштейна. Бог изощрен, но не злонамерен. Вот это ключевое отличие. Понимаете, я не думаю, кстати, что Путин особенно изощрен. Но что он злонамерен, для меня несомненно. У него, я во всем, что он делает, я прослеживаю злую волю с единственным направлением – сделать всем как можно хуже. Бог все-таки старается сделать всем лучше, или, по крайней мере, предоставляет для этого все возможности. Поэтому Эйнштейн, догадавшийся о нравственной природе мироздания, да будет нам утешительным, путеводным авторитетом.
Олег Гал прислал нам 10 евро и написал: «Дмитрий Львович, когда Лукашенко говорит, наша добрая еврейка Женя Альбац». Видели это видео? Вообще
Нет, не видел, не видел.
мощное, на самом деле. Ну, у меня с собой нет, как говорится. «Наша добрая еврейка Женя Альбац», так говорит Лукашенко. По-вашему, это дискриминация по национальному признаку, проще антисемитизм? Вроде бы он просто обозначил ее национальность, но звучит как-то гадко, нет?
Да нет, ну господи, тут гадкое слово не еврейка, а гадкое слово наша. Она не ваша еврейка. Помните, как было у Стругацких, если уж вспоминать классику, у Стругацких в «Граде обреченном»: «Ешь, мой еврей», говорит там, «я не твой еврей, вот твой еврей», говорит там Изи Кацман, показывая на его секретаря. А Женя Альбац, безусловно, еврейка. И, может быть, и правильно делает, добавил бы я. Но она совсем не ваша еврейка. И в этом плане Александру Григорьевичу, может быть, и хочется, может быть, он втайне и желает, чтобы она была его. Но здесь, к сожалению, ему не обломилось. Он свой выбор сделал.
Заметьте, как Дмитрий Львович вот вообще, в принципе даже, как у него устроено в голове. Изю Кацмана он помнит, а, собственно, персонажа, о котором рассказывает, Фрица Гейгер, нет?
Фрица Гейгера помнит, но не хочу лишний раз называть. Ну, как можно забыть счетчик Гейгера? Тут ассоциация прямая. Но персонаж мерзкий, согласитесь.
Есть такое, есть там, и опять же, не все так однозначно, вот там, когда все происходит. Мэгги Даргел просто прислал нам 3 евро, спасибо большое. И Иван Иванович написал: банковская карта вообще-то является собственностью банка. Нет ли тут проблем с освещением? А почему они должны быть, знаете ли?
Ну, это, знаете, очень глубокая мысль. Банковская карта – собственность банка, а содержимое банковской карты, то, что на ней, это собственность моя, если, конечно, государство не отберет. Это лишний раз доказывает, что банковская карта – метафора человека. Плоть – собственность банка, а душа моя, и ее никому.
Это же вы цитируете буквально одно из немногочисленных произведений, с которыми я знаком. То есть мультфильм «Трое из Простоквашино». Вот, когда он говорит, ну вот холодильник, если ты напрокат берешь, то он чей? Государственный. А все, что он дает,
Да,
мороз там,
мое,
это
да.
мое.
Совершенно верно. Это помните, как у Кушнера про душу, то, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде. Но это только наша ответственность.
Да, так и есть. Ну что ж, Дмитрий Львович, спасибо вам
И вам
огромное.
огромное спасибо. Через неделю, уверяю, Саш, вот здесь у вас будет шанс проверить. Много будет веселья.
Ну, наверное, не знаю. Накануне 1 сентября всегда немного грустно
Нет,
по
много будет
умолчанию.
веселее. До
По
скорого.
умолчанию.
Пока.
Да,
И всех
счастливо.
коллег-учителей с праздником.
С праздником вас, да, с наступающим. Ну вот, а нашим зрителям я хочу сказать, что у нас праздник не заканчивается вообще. Завтра вас ждет брекфаст-шоу в 9 часов от Александра Филипенко, и там уже точно будет Екатерина Михайловна Шульман. В этой программе еще многие другие гости. Так что приходите завтра в 9 утра. А что касается сегодняшнего вечера, все еще не заканчивается. В 9 вечера Денис Альшанов, который, как всегда, блистательно провел эту программу в качестве режиссера, уже в качестве ведущего и эксперта, примет других экспертов для того, чтобы рассказать вам все о новостях IT, которых, как всегда, много. Всем спасибо, счастливо, пока.